Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Сегодня прозвучит 8-я часть этого рассказа.
Я даже с кухни прибежала. Ну, думаю, разнимать придется. И с порога: «Дети, в чем дело? Вы ссоритесь?» Но старший, Ванюшка, спокойно так говорит: «Мам, все нормально, мы играем». «Как же так играете?» – спрашиваю. «А у нас членское собрание», – закончила сестра Вера, широко улыбаясь. В зале раздался смех. Поначалу не смелый, затем громче. Но кто-то и возмутился. «Почему это вы берете детей на членские собрания? Всегда ведь просят, чтобы только члены церкви приходили». «А куда же я малышей дену?» – смутилась Вера. «Что же вы раньше не возмущались, когда наши членские собрания радовали и нас с вами, и детей, которые слушали невольно?» – уже серьезно поинтересовался Марк. «Я попросил сестру рассказать этот смешной, но, в общем-то, и грустный случай, чтобы все мы еще раз вспомнили, для чего здесь собираемся. Мы приходим в церковь, чтобы научиться любить, прощать, радоваться, несмотря на страдания, которые выпадают в жизни, а не для того, чтобы всеми силами доказывать свою правоту. И пусть эта цель всегда остается перед глазами, чтобы зеркало детской игры никогда не приводило нас в смущение». В конце концов, решили документов на регистрацию не подавать. Когда Марка вызвали в сельсовет, там сидел незнакомый грузный человек в штатском. «Совесть не позволяет мне подписываться под таким документом», – спокойно пояснил Марк в ответ на его вопрос. «Выполнять этих условий я все равно не смогу. Подписать, а потом лгать вам тоже». «Знаете, чем это грозит церкви и вам самому? Церковь мы закроем. За убеждение вас, конечно, не посадят, не те времена. А вот за тунеядство – возможно». «Но я же работаю». «Пока. Вот сейчас, например, рабочее время. А вы где находитесь? На своем рабочем месте? Но я ведь здесь по вашему вызову». «А вы докажите». Глаза КГБшника загорелись злорадным огнем. «Повестки у вас нет, а с работы вы будете уходить столько раз, сколько мы скажем. Иначе привлечем к ответственности за неповиновение властям. А потом вас уволят по статье за систематическое нарушение трудовой дисциплины. И на другое место вы не устроитесь. Нравится такая перспектива? А если продолжите собираться в этом доме, мы его конфискуем или, скажем, он пойдет под снос. Или вы сделаете лишь то, что допустит Бог», – перебил Марк. «А Богу я доверяю». значит, я здесь вместо Бога!» Человек в штатском впился колючими глазами в Марка, словно испытывая того на прочность. «Занять можно лишь пустое место, а Бог пока своего места никому не предлагал». Марк был спокоен, и это взбесило КГБшника. «Не пытайтесь убивать в себе любовь. Душа без нее задохнется».
«Любовь-то здесь при чем?»
«Бог есть любовь. Вы не можете убить любовь ни в моей душе, ни в душах других верующих. Вам только ваша подвластна. В ней вы, конечно, можете занять место Бога и убить свое счастье и радость».
«Я тебя заткну, поганый проповедник!»
КГБшника покинуло обычное хладнокровие. Из колких и стальных глаза его стали красными.
«Мы скоро увидимся!»
Удивляясь, что его отпустили, пресвитер неторопливо шагал по улице. Кажется, его слова задели КГБшника слишком глубоко. Похоже, тот прекратил допрос лишь потому, что плохо себя почувствовал. Лицо налилось кровью, дыхание стало прерывистым. «Может, давление подскочило?» – подумал Марк. Но этот грузный человек с колючим взглядом обещал многое, причем ничего хорошего. Дома Марк склонил колени в молитве за КГБшника. Просил у Бога милости для него, чтобы Господь постучался и в его сердце. Пресвитер видел в нем не должностное лицо, но человека, нуждающегося в спасении и любви Божией. Вечером пришли братья, чтобы узнать, чем закончился его поход в сельсовет. Последним явился Петр и спросил: «Братья, знаете, что случилось?»
«Для того сюда и пришли, чтобы узнать. А что такое?»
«Того, кто разговаривал с тобой, Марк, через четверть часа после твоего ухода увезли на скорой».
«На скорой?»
«Да. Говорят, удар. Сейчас он еще без сознания. В нашей больнице лежит. Представитель сельсовета в панике. Говорит, ты на него порчу навел».
«Он же коммунист, атеист».
«Ну да, но суеверен в глубине души, как и все, лично не знающие Бога. А такой исход вашей встречи наводит на размышления».
«Неизвестно, чего нам теперь ждать?»
«Богу известно. Вот у него и попросим защиты». Все встали на молитву. Молились горячо, некоторые со слезами. Повторения страшных 30-х годов никто не желал. Просили мужества и сил, чтобы перенести возможные гонения. Лишь молодые рвались в бой, горя желанием пострадать за Христа. Но старшие знали цену всему и не хотели лишних страданий. Больше Марка никуда не вызывали. Власти словно забыли, что в селе существует церковь. КГБшник вскоре пришел в себя, и его перевели в городскую больницу. Больше о нем никто не слышал. А давешние угрозы так и повисли в воздухе. По прошествии значительного времени после этого события, братья решили, что Бог по какой-то причине особенно оберегает их церковь от испытаний. Значит, пока есть возможность, нужно делать все для спасения как можно большего числа людей. В том, что время относительного спокойствия не окажется слишком долгим, были уверены все. Из разных мест приходили вести об арестах братьев, не согласившихся подавать списки и не принявших условий КГБ. Суды над ними чаще всего были закрытыми, по различным сфабрикованным уголовным делам. А атеистическая пропаганда шагала по стране, сметая на своем пути все, что могло ей хотя бы косвенно противостоять. В некоторых церквях наметился раскол. Часть верующих готова была зарегистрироваться на любых условиях, лишь бы сохранить хоть видимость покоя. Другие же категорически не соглашались идти на компромисс. Уполномоченные по делам религии грубо вмешивались в жизнь церквей, разрушая их. Сердце Марка истекало кровью. Он не мог равнодушно созерцать эту картину. Каждый день он благодарил Бога за мир и согласие, царящие в его родной церкви, и всячески старался поддерживать такие же отношения в церквях, где у него были друзья, наставляя их любить друг друга, чтобы дьявол никакими способами не мог привести верующих к розни. «Нет совершенных людей», – любил повторять он. «Есть совершенная любовь Божья, способная вместить всех людей и даже самого несовершенного человека сделать святым. Будем молиться, чтобы Бог эту любовь давал нашим сердцам. Тогда Его силой мы все преодолеем, и все нам во благо будет». И все же самой большой заботой и нестихающей болью было для Марка спасение Андрея и его семьи. Ежеутренне Марк молился о них, звонил и писал так часто, как только можно было, чтобы не оказаться навязчивым. Он мог забыть собственный день рождения, но неукоснительно поздравлял детей и внуков, напоминая о своей любви. Лиза с Михаилом часто навещали отца, а он бывал у них. Марку нравилась атмосфера, царящая в большой и счастливой семье дочери. Андрей же впервые приехал только через 7 лет после женитьбы в командировку. При этом подчеркнуто остановился в гостинице, тем самым нанеся отцу новую душевную рану. Впрочем, окончательно о родне он все же не забыл. Сперва нанес визит Лизе, а в субботу навестил и отца, заглянув ненадолго, но вместе они провели весь день. Выглядел сын заметно усталым, в глазах притаилась глубоко скрытая тоска. Но расспрашивать Марк ни о чем не стал, только решил еще усерднее о нем молиться. Андрею у отца нравилось. Может, еще и потому, что с годами тот и по природе-то мягкий и улыбчивый, стал каким-то особенно светлым. Вот только у глаз залегли скорбные морщинки. «Как долго мы не виделись!» – вздохнул про себя Андрей. Хотя Марк намеревался не навязывать сыну ничего, даже спасения, однако, сам того не замечая, часто упоминал о Христе. «Если любишь кого-то, не говорить о нем невозможно». И в какой-то момент Андрей не выдержал. «Что ты постоянно своего Христа в пример ставишь? Нашел героя! Он же попросту трус!» «Почему?» – откровенно растерялся от такого заявления Марк. «В то время распинали многих, и каждому было страшно. Но исходить с перепугу кровавым потом – это уж слишком!» «Да, он сумел простить своих палачей, и это здорово! Но тот же Спартак куда большего восхищения достоин. Он, по крайней мере, не трусил. Знаешь, когда у людей через поры кровь может выступать?»
«Нет».
«Перед смертью. Иногда за несколько секунд. Сначала происходит кровоизлияние в мозг. Там стенки сосудов тоньше. Это должно быть такое нервное напряжение, при котором через минуту конец наступает. Удивляюсь, как он там, на месте, в этом саду не умер?»
«Да, я тоже
многое лучше понял после твоих слов», — медленно проговорил Марк. «Ведь там, в Гефсиманском саду, он принимал на себя грех мира. Удовольствие от греха — это иллюзия, обман на мгновение. Но обратная сторона греха — бесконечная боль. По-моему, Христос слишком хорошо знал правду о грехе, потому и не мог получать от него удовольствия, даже мимолетного. А вот боль обрушилась на него всей мощью. Мы с детства начинаем чувствовать боль, которую приносит грех. Но с возрастом приобретаем умение защищаться от нее и огрубеваем. Что ты имеешь в виду? На войне я видел боль матерей, державших на руках убитых сыновей. Пережил разочарование любви, впервые узнавший, что такое предательство. Помню потрясение, когда отец, чьей любви я привык доверять, по непонятной причине выгнал меня из дома. Но что бы ни довелось испытать любому из нас, это миллионная часть боли, одиночества и отчаяния, которые Христу пришлось взять на себя. От такого и на месте умереть можно. Не потому ли явился ангел, чтобы укрепить его? А разве он не смерти на кресте боялся? В Евангелии от Иоанна Христос говорит такие слова: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». А прежде бытия мира Христос имел славу Агнца Закланного. Страдание на кресте — это слава Христа. Наверное, физические страдания облегчают душевные муки. Недаром же дети любят повторять: «Лучше бы наказал, чем нотации читать». Да, иногда ожидание во сто крат нестерпимее самого наказания. Потому я и думал, что Христос изошел кровавым потом от предчувствия крестной муки. Я там не был и доподлинно не знаю, но видеть и чувствовать боль людей, которых любишь, это может убить похуже любого оружия. Никогда не смотрел я на это в таком ракурсе. А ты сейчас открыл мне более полное понимание того, что произошло в Гефсиманском саду. Они поговорили еще о делах семейных, о том, что происходит в мире. Потом пообедали, погуляли в лесочке за селом, там, где Андрей так любил бродить в детстве. Погода стояла прекрасная, теплый ветерок трепал волосы и шелестел листвой. Марк осторожно пригласил Андрея остаться на вечернее собрание. К его удивлению, сын легко согласился, хотя понимал, что об этом могут узнать и на работе, если на собрании окажется человек из отдела, как говорили среди верующих. Пока шло собрание, Андрей сидел, опустив голову на согнутый локоть, лежащий на холодной батарее парового отопления. Лица его не было видно, но в какой-то момент Марк заметил, оно было мокрым от слез. А потом резко встал и вышел. Впоследствии кто-то сказал Марку, что видел Андрея, направляющимся к станции. Лишь через 2 дня пришла телеграмма с приглашением на переговорный пункт. Сын извинялся за столь неожиданный отъезд. А вот Анжела за все эти годы не появилась у Савельевых ни разу. Боялась, наверное, афишировать родство, способное помешать карьере. И стоило ли осуждать ее за это? Анжела работала в Верховном суде, и подобное положение ко многому обязывало. Ведь само наличие верующих родственников, независимо от того, общаешься ты с ними или нет, неизменно ставили на вид. Внука Марк вообще видел только на фотографии, но не переставал заботиться о нем, насколько возможно, проявлять любовь на расстоянии. Он понимал, что в семье сына отнюдь не все хорошо. Андрей не создавал впечатления человека счастливого, а ребенку, выросшему в семье без радости, тем более трудно стать счастливым. Время немилосердно напоминало о себе. Марк все чаще болел. Давали о себе знать и военные раны, и отбитые на допросах внутренности. Справляться с обязанностями пресвитера становилось все труднее. Хотя после каждого служения, да и просто так, среди недели, многие верующие заходили к Марку пообщаться. Это он работой не считал. Утомляли необходимость взаимодействия с властями, поездки, решение множества административных дел. На одном из братских собраний Марк попросил, чтобы его место занял кто-нибудь помоложе. «Я буду рад помочь преемнику, чем могу, но сам уже справляюсь не всегда». «Брат Марк, мы считаем, что вы прекрасно исполняете обязанности пресвитера. Немногие молодые и здоровые заботятся о церкви, как вы». «Каждый должен знать свое время прийти и уйти», – спокойно возразил он. «В нашей церкви достаточно братьев, которые с радостью будут нести это служение перед Богом». «Вы настаиваете?» «Да, но я не тороплю вас. Молитесь, пусть Бог сам покажет, кого Он желает видеть на данном месте». «Будь по-вашему», – решили братья. «А мы помолимся об этом». Пресвитера избрали через 3 месяца. Но в новой роли Марк оказался даже более на месте, чем прежде. К нему все так же приходили. Для многих комната Марка являлась местом, где можно и помолиться, и выплакать слезы, и поделиться радостями. Марк редко всходил на кафедру. Он выбрал себе место у входа, где мог встретить случайного посетителя, сказать несколько добрых слов. Отойдя от активной жизни в церкви, он много времени проводил за чтением Библии и в молитве. Гулял по окрестностям, размышляя о Боге и Его делах, или посещал близких. Однажды после собрания новообращенный брат Кирилл несмело протиснулся в приоткрытую дверь. «Можно задержаться у вас, брат?» «Буду рад!» – приветливо улыбнулся Марк. «Чай вместе попьем!» «Моя Аня как раз передала тут кое-что!» Сразу оживившись, засуетился Кирилл и достал из портфеля сверток. Там оказалась стеклянная банка с жарким. «Ну, так еще и попируем?» – улыбнулся Марк. «А я уж хотел было посетовать, что не приготовил ничего на обед». За чаем он осторожно поинтересовался. «Ты просто погостевать захотел?» «Не только. Вильгельм Альбертович сказал, что у вас покаять хорошо получается». «Как-как?» – переспросил Марк, едва сдерживая смех. «Покаять! Похоже, это его собственное словцо. Но точное. Говорит, что вы можете помочь человеку покаяться».
Так ты ведь уже покаялся. Улыбка все еще блуждала на губах Марка.
Да, но у меня затруднение. Братья говорят, это грех. Аня тоже обижается. А я не могу понять, неужели все действительно так плохо? Ведь я ничего такого не делаю.
А что случилось-то? Понимаете, не могу я не смотреть на других женщин. Не изменяю Ане, нет. Но любую красивую девушку замечаю всегда.
Марк молча смотрел на посетителя.
«Вы, кажется, меня не осуждаете?»
Немного воспрянул духом Кирилл.
«А за что мне тебя осуждать?»
«Я же говорил, что в этом ничего плохого нет!»
«За что мне тебя осуждать, если грех и без того наказывает больно?»
Спокойно продолжил Марк.
«Как наказывает?» – растерялся Кирилл.
«Вы с Аней дружно живете?»
«Ну, почти. В последнее время без ссор, конечно, не обходится. Со временем ведь у всех отношения хуже становятся».
«А ты за всех не отвечай. Говори о себе. Скажи, с каких пор ты на других стал заглядываться?»
«С тех пор, как, ну, слишком привыкли друг к другу, что ли?»
«Вначале, после свадьбы, ты на других женщин смотрел?»
«Какое там? Влюблен же был по уши!» –
рассмеялся Кирилл. «Это потом, когда ссориться начали. Да и привык я к ней».
«А может, поточнее вспомнишь? Что было вначале, а что потом?»
«Вы к чему это? Хотите сказать, мы ссориться начали, когда я по сторонам стал смотреть?»
«Я ничего не утверждаю, просто спрашиваю».
«Пожалуй, вы правы. По-настоящему ссориться мы позже начали»,
– подумав, неохотно признал Кирилл.
«Но я же не изменял!»
«Сравнивая друг друга с посторонними, мы невольно начинаем искать в близких чужие черты. И, не находя их, виним в том не собственное неразумие, а жену или мужа. Этого, мол, не хватает, того не достает. Но ведь Аня твоя, например, такова, какой сотворил ее Бог. И ты, замечу, полюбил ее именно такой. Вот и получается, сопоставления рушат любовь и счастье. Грех наказывает».
«Ну, а как же иначе? Я что, глаза завязать должен?»
«Нет. Все женщины хороши. Но тебе идеально подходит лишь одна. Бог вложил в ее душу все, чего не достает тебе. И ты должен, как священник семьи, помочь этому сокровищу раскрыться. Если сейчас потрудишься, со временем увидишь добрые плоды. У Бога сначала трудятся и лишь потом получают, зато с большим процентом незаслуженной милости. А у дьявола наоборот. Сначала хватают подсунутое, а потом расплачиваются всю жизнь. Да с такими процентами, что уже и не рады взятому».
«Вы впрямь умеете объяснять. Скажите, а у вас были искушения? Мне рассказывали, когда умерла ваша жена, вы же еще совсем не старым были. Я и сейчас не чувствую себя старым», — рассмеялся Марк.
«Не хотел вас обидеть».
«Да разве я выгляжу обиженным?»
«Нет, но все-таки... Неужели у вас не было искушений? Ведь вокруг столько женщин! Уверен, любая из тех вдов, которым вы постоянно помогаете, с радостью оставила бы вас у себя».
«Не знаю. Я слишком люблю Сашу, чтобы представить на ее месте другую женщину. Да и не так уж я и молод был, когда Бог забрал ее к себе». В глазах Марка всколыхнулась неутихающая боль.
«Простите, я не думал, что вы до сих пор тоскуете о ней».
«Ничего, сейчас пройдет. Ты спрашивал, случались ли искушения?»
«Возможно, но серьезной борьбы я не помню».
«Как же так?»
«С того самого момента, как Бог утешил мою душу, я понял, что мне становится легко и просто, когда я с радостью делаю добро другим. И я отдал этому душу, вкладывая все чувства, и был счастлив. А искушения, может, и приходили, да только мне некогда было. И сил не оставалось. Или Бог побеждал их за меня, пока я был занят. К тому же любая другая женщина показалась бы мне хуже Саши. А ведь каждая имеет право быть лучшей и единственной для своего мужчины. Зачем же человеку делать больно?
Но ведь война отняла у них это счастье.
Да, чужой грех и так приносит им боль. Зачем же добавлять страданий своим? Вот если бы я мог полюбить другую, как Сашу, тогда, наверное, женился бы, не чувствуя за собой греха.
Чудно вы рассуждаете.
Марк сменил тему. Это было слишком больной. Да и исчерпала себя. Поговорили о делах церкви, о семейных отношениях Кирилла и закончили молитвой. Молодой брат ушел задумчивым, но некоторое время спустя окружающие стали замечать, как расцвели супруги, и Марк от души радовался вновь обретенному ими счастью. К собственному удивлению, Марк неожиданно осознал, что жизнь действительно пришла к закату. Всегда поглощенный работой, трудом в церкви, заботами, он не задумывался о времени, знал лишь, что каждый день приближает его к вечности. Он искренне радовался предстоящей встрече с горячо любимым Богом, с родителями и женой. А теперь вдруг обнаружил, что пора подводить итоги. Жизнь промелькнула почти незаметно. Перебирая в памяти прожитое, Марк ясно понял, что, несмотря на все беды и трудности, был счастлив. Христос научил его делать добро, принимать жизнь с любовью, и посеянное принесло обильные плоды. Даже в стране, где царствовало безбожье, Марк прожил в Божьем царстве и радовался при виде того, как исполняются его законы. «Я словно ребенок, хочу просто радоваться», — как-то поделился он с Петром. «Жизнь подходит к концу. Я многое успел в ней. Но как все-таки мало исполнял заповедь «Всегда радуйтесь». Вот сейчас и радуюсь всему. Лучу солнца, ветру и дождю, пище на столе, свободе, моей уютной комнатке. Много добрых вещей мне подарил Бог. А я принимал все спокойно, словно иначе и быть не может. Наверное, слишком слаб стал. Не могу держать в сердце забот. Стараюсь быстрее помолиться и доверить их Господу, чтобы снова радоваться. Я не искал этого состояния. Оно само меня нашло. И так хорошо. Даже стыдно порой становится за свое счастье. Ведь в мире очень много горя. Однако совесть говорит, что все в порядке. Ведь сердце-то не очерствело к чужим печалям и бедам. Знаешь, друг, это большая победа Христа в тебе. Ведь чистая радость – частичка неба на земле. Без нее мы просто задохнемся. Сталина сменил Хрущев. В близком окружении прошел слушок, что последним словом вождя было «Бог», произнесенное со слабой улыбкой. Мало кто знал об этом. Еще меньше было тех, кто мог представить, будто Бог простит ему все содеянное. Но кто знает судьбы человеческие, кроме того, кто ведает всем? И кто может диктовать Богу, что ему делать и кого миловать? Потом на смену Хрущеву пришел Брежнев. Преследования церквей поутихли. Лишь там, где местные власти по собственной инициативе стремились подавить верующих, притеснения продолжались, но уже далеко не с прежним размахом. Конечно, о получении высшего образования или продвижении по службе члену церкви и думать было нечего. Однако судебные процессы проводились все реже. В школах по-прежнему велась атеистическая пропаганда, но теперь ограничивались проработкой родителей ребенка, осмелившегося каким-то образом проявить свои убеждения, а также насмешками и попытками представить верующих детей недалекими и тупыми, невзирая на любые успехи в учебе. С февраля 1966 года по церквям, не принявшим условий регистрации, прошел призыв. Группа братьев предлагала собрать делегацию для вручения Брежневу петиции, требующей прекратить притеснение верующих. Многие, и Марк в том числе, не одобрили этой затеи. «Со всеми нуждами мы должны приходить к Богу. Нельзя требовать от правительства свобод. Это может навлечь лишь новые гонения. Барс не меняет пятен своих. И Брежнев, и Хрущев, и Сталин – воспитанники одной системы, несмотря на различия методов правления». Церковь села, где жил Марк, делегатов не послала. Здесь хватало собственных забот. Председатель сельсовета вышел на пенсию, а новый оказался не столь доброжелательным и поставил ребром вопрос о регистрации. Хотя исполнение постановления о культах требовал не столь категорично. Молодежи участвовать в хоре и проповедях не запрещал, но настаивал, чтобы детские собрания не проводились вообще. В апреле 1966 года делегация все же отправилась в столицу. Вскоре Марк получил письмо от друга из Московской церкви. Тот ходил к братьям, чтобы еще раз попытаться убедить их отказаться от своего намерения. Представители власти потребовали, чтобы все разошлись. Дали 10 минут на размышления и ушли. По истечении этого времени появились солдаты и отцепили делегацию, отделив ее от публики. Затем выехала вереница военных автобусов и окончательно заслонила верующих от москвичей. Кончилось тем, что всех делегатов побросали в автобусы и отвезли на конный двор. К вечеру подогнали и карусы, и всех переправили в Лефортовскую тюрьму. Началось следствие. Затем районные суды приговорили каждого к 10-15 суткам отсидки в Бутырке. А человек 30, которых сочли зачинщиками, были осуждены по уголовной статье и получили от года до 3 лет лишения свободы. Зачитав все это на братском собрании, Марк опустил руки. «Теперь ничего хорошего ждать не приходится. Ждите гонений, братья!» К сожалению, волна гонений на церкви, поднявшаяся в Москве, не заставила себя ждать. Докатилась она и до села, где жил Марк. Забрали всех, от пресвитера и диаконов до проповедников и руководителя молодежи. Кивком, указав на Марка, КГБшник буркнул: «Этого оставьте. Он и так скоро отдаст своему Богу душу. Вряд ли он может быть опасен. Завтра ждите представителя сельсовета с комиссией», — обратился он к Марку. «Ваш дом использовался для незаконных собраний и будет конфискован. Зал для собраний мы опечатаем сейчас». Неужели он совсем бесполезен для Царствия Божия? Раньше не бывало и дня, чтобы кто-нибудь не забежал к нему на огонек поговорить. И все неизменно уходили обрадованные и ободренные. До сих пор воспоминания об этом успокаивали его в минуту душевных смут. Но не сегодня. Безопасен, бесполезен. В молитве и тяжелом раздумье прошла большая часть ночи. А под утро, сам того не заметив, Марк погрузился в тревожный сон. Ему снился сад, погруженный в ночную тьму. И только вдалеке, залитая лунным светом, виднелась фигура человека, медленно опускающегося на колени. И доносились слова беззвучной молитвы, словно Марк вдруг обрел способность слышать мысли. «Отче, да минует меня чаша сия!» «Так это же Христос!» Марк всем своим существом почувствовал его страдания, его непереносимую боль. «Я ощущаю, что мозг мой и сердце мое не выдерживают проклятия греха, обрушившегося на меня. Весь мир наполнен болью, порожденной грехом. Нет ей предела. И ты, Отец, приготовил меня понести эту боль. Вот боль матери, на глазах которой убили ее ребенка. Вот боль мужа, потерявшего любимую жену. А это боль сына, разочарованного в отце. Вот отчаяние человека, опустившегося на дно людского порока, бросившего бесполезные попытки остановиться и начать все сначала. Отец, ты приготовил мне тело, слабое человеческое тело. Оно не выдерживает этого кошмара страданий, проклятия греха. Отец, дух мой готов понести страдания,
но сердце останавливается. Каждая клетка изнывает от боли. Я не выдерживаю. Свет и радость общения с тобой исчезли. И я переполнен страданием, одиночеством и болью. Смерть подкрадывается, силы иссякают. Человеческая плоть, которую я взял из твоих рук, слаба. Она рушится под напором людских пороков, грехов и боли. Это свыше ее сил. И я умираю, Отец, не дойдя до Голгофы. Я чувствую приближение смерти. Но если я умру здесь, пророчество не исполнится. И мое рождение, жизнь и смерть окажутся бесполезными. Неужели это возможно? На этой земле я родился по твоей воле, променял славу неба на жизнь среди людей. Даже лучшие из них готовы отречься от меня из страха перед себе подобными. Я видел их слабость перед пороками, их неверие и страдания. Но я люблю их всей душой, особенно тех, кого ты уже теперь дал мне, моих учеников, тех, кто любит тебя. И я готов отдать все, что имел в небе, дабы в конце земного пути искупить их от проклятия греха. Но для этого я должен умереть на кресте. И не сегодня, а завтра. Иначе моя смерть не принесет им спасения. Я не могу этого представить. Силы мои иссякли. Помощи нет. А дьявол злорадно хохочет, предвкушая победу. Ты победил в пустыне. Дух твой силен, но тело... Есть граница физических возможностей, даже при безграничной силе духа. Ты ведь не согласишься отказаться от своей славы. Славы Агнца Закланного. И сейчас, когда выяснилось, что твой отец дал тебе тело слишком слабое, чтобы перенести такие страдания, ты или скажешь «нет» отцу, или умрешь здесь, в Гефсиманском саду, не дойдя до креста. И в том, и в другом случае победа останется за мной. Иисус бессильно уронил голову. Капли кровавого пота оросили камень. Как нужна сейчас ему поддержка друзей, их молитва, участие. Ведь и ради них он терпит страдания. Они рядом, здесь же, в саду. И он, собрав последние силы,
подходит к ученикам, но те спят. «Отец, я люблю людей, и я готов отдать все ради них. Но один ты волен над моей жизнью и смертью, и я выбираю твою волю. Пусть будет, как ты хочешь. И если ты позволишь мне умереть здесь, пусть будет воля твоя. Она для меня превыше всего». Сад озарился светом свыше. Тьма растворилась. Дьявол был отброшен. Ему, противнику Божьему, противнику всего святого, непонятна была такая покорность. Разве можно настолько смириться, чтобы отказаться даже от своего прямого предназначения, принять смерть на кресте за грехи людей? И чего ради? Только из любви к тому, против кого он, некогда светоносный ангел, взбунтовался так много веков назад? Дьявол был повержен, смят, побежден, ибо помощь Отца никогда не опаздывает. Поддержка всегда приходит вовремя. И посланник неба пришел поддержать Сына Божьего. Победа, казалось бы, полная. Но дьявол уже оправился и теперь готовился отомстить Иисусу за поражение, вселяя ярость в сердца людей, спешащих в Гефсиманский сад с мечами и кольями. Вздрогнув, Марк открыл глаза. Светало. Встав на колени, он возблагодарил Бога за сон, значение которого еще до конца не осознал. Этот сон принес в душу неожиданный покой и смирение. Если Бог отнял у Марка славу страдания за его слово, пусть это его право. Иисус, я никогда не думал о твоем страдании так. Если есть неправда в этом сне, открой мне ее. Но я благодарен за урок смирения. Ты – властелин моей жизни, и не моя воля, но твоя да будет всегда. После молитвы душу наполнили мир и радость, которых Марк не смог бы объяснить человеку неверующему, ибо никаких видимых причин не было. Поднявшись с колен, он вышел на крыльцо. Радостно встречали утро птицы. Ветер шелестел среди ветвей, разнося повсюду весенний аромат только что рожденной листвы. Марк невольно улыбнулся просыпающемуся дню. В душе поселилась ясная уверенность, что все происходящее во благо. Марк вспомнил, что давно не разговаривал с Андреем. И вдруг неудержимо захотелось позвонить. Только надо было поторопиться, чтобы застать сына до ухода на работу.
Вы прослушали 8-ю часть рассказа Людмилы Шторк «Тернистые тропы любви». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!